Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме святого мученика Андрея Стратилата и беседуем с его настоятелем, отцом Дмитрием Кириковым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Христос воскресе, Господь Бог вас всех благословит.
Батюшка, сегодня, как всегда, Евангелие воскресения.
Да, действительно, эта неделя называется Антипасха. Мы вспоминаем святого апостола, евангелиста Фому. Это очень важное Евангелие. Почему? Потому что Господь Бог впервые предстает перед людьми воскресшим. Он до этого смерть уже побеждал. Он изволял из уз смерти Лазаря четверодневного. Он как бы возвращал обратно к жизни, а теперь вот обновленное тело, обновленная человеческая природа, соединенная с божественной природой Бога-человека Иисуса Христа, она побеждает, она становится совершенно иной, и происходит встреча человека вот именно с этой природой. Очень важно, что все остальные последующие Евангелия, которые мы будем читать вот с этого рубежа, воскрешения Господа, все встречи происходят с верными людьми. То есть, действительно, вот увидеть воскресшего Христа вот в таком виде, когда его тело будет совершенно нормальным телом, но в то же время это тело, которое может и питаться, но может и сквозь стены проходить, настолько оно тонким и легким становится. Оно имеет столько огромное количество в себе жизни, что даже раны гвоздинные на руках, ногах и на ребрах, представляете, то есть навсегда у Христа остались вот эти раны, которые порваны сосуды, и кровь из них не выбегает, потому что жизни в этом теле стало еще больше, оно действительно тело, победившее смерть, и вот встреча именно с таким Христом удивительным происходит в нашем сегодняшнем Евангелии. И мы, наверное, начнем читать, да? Евангелие от Иоанна, 20 глава. «В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собрались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди, и говорит им: „Мир вам“. Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: „Мир вам, как послал меня Отец, так я посылаю вас“. Сказав это, дунул и говорит им: „Примите Духа Святаго, кому отпусть, простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся“». Мы видим здесь замечательные слова. Христос не просто так приходит, уже воскресший, к ученикам. Он приходит, чтобы их поддержать. Они слышали уже о том, что Он воскрес. Его воскресшего видели жены мироносицы. И вот удивительное предстояние Марии. Она не думает о чем-то высоком. Она не понимает вот этой всей, если хотите, догматики того вопроса, но ее сердце переполняет любовь. Она боится, что украли тело, она даже не понимает, что Он воскрес. Вот. А Господь ей говорит о том, что Он воскрес, Он ей об этом сообщает. И видя, что жены мироносицы унывают, Он им говорит: „Почему вы унываете? Радуйтесь“. То есть Он продолжает исправлять без перестану людей, потому что исправленный человек, исправленный Христом, это очень важно. Если человек хочет идти за Христом, он обязательно должен менять свою жизнь. И здесь мы видим, ученики собрались, им рассказали о воскресшем Христе, и уже их мнение кардинально разделилось с политическим мнением всего другого Израиля, элиты Израиля. И уже начались, возможно, какие-то конфронтации между ними, и они исполнились страха, потому что их человека, за которым они шли, не стало. Он был казнен. И теперь, возможно, начнутся аресты. Кто-то придет к ним, кто-то их может обидеть. И они, наверное, уже не просто так закрылись. Они обдумывают план, как надо начать с ними воевать. Вот. Но Христос неоднократно в Священном Писании и в Апокалипсисе, Он говорит нам о том, что победить врага, духа злобы поднебесной, революционными какими-то попытками политическими, попытками воздействия через армию, через, я не знаю, средства массовой информации, используя оружие массового поражения, невозможно. Слишком коварный враг. Его можно победить только в душе, во-первых, в своем сердце. И Он говорит: хватит воевать, перестаньте. Мир вам. Вы собираетесь воевать, а я говорю: мир вам, успокойтесь. Если вы хотите победить, послушайте меня. И сказал посреди им, и показывает ему руки и ноги, и ребра свои. Очень важно, потому что они, возможно, могли испугаться, подумать, что это какой-то призрак, какое-то привидение, но они видят, что это настоящий абсолютно человек, настоящий их учитель, Христос, и у него даже раны есть настоящие. И в то же время они же были закрыты страха ради иудейского, а он проникает каким-то совершенно невообразимым образом в это жилище. Дело в том, что вот обновленное, воскресшее тело Христа, как и воскресшее тело всех людей, которых воскресит Христос в последний судный день, оно будет уже абсолютно бессмертно, и будет такая великая жизнь, и вот будет такая возможность проникать через любые преграды. Наверное, Христос также через камень прошел в той пещере, где он был похоронен, а чтобы показать, что его там нету, ангел этот камень отвалил. Вот ученики обрадовались, конечно же обрадовались, увидев Господа. Это такое удивительное, то, что им рассказывали, они, может быть, еще к чему-то не пришли, кто-то поверил, кто-то нет, а тут они его увидели, обрадовались. Иисус сказал вторично: «Мир вам», то есть успокойтесь, очень важно, чтобы вы находились в нормальном расположении духа, такого духа, в который заложил вас Господь Бог. Вот отец наш Серафим Саровский очень часто многим людям говорил, которые приходили к нему, которые пытались получить от него какую-то духовную помощь, он говорил, что вот Дух Божий всегда мирен. То есть вот если мы начали с чем-то не соглашаться, может быть, со своим духовником, священником, настоятелем, если что-то нам не нравится в руководителе нашего государства, города, области, может быть, такой вот грех кто-то на себя возьмет, не согласится и с епископом, да, то надо сначала внимательно посмотреть, а какого ты духа? Случайно, не революционного ты духа? Не раскраснелся ли ты? Не начал ли волноваться? Не поменялся ли бы у тебя голос? Если ты Божий, то ты будешь в радости. Ты всегда будешь в мире, ты будешь спокойный, потому что если твое дело правое, то с тобой Христос, а Он победит все, и Он уже все это победил, поэтому тебе нечего волноваться. А если дух лещи, как отец Серафим говорит, тебя попал, конечно, будешь торопиться, потому что время, оно не твое, оно Божье, и ты его воруешь, ты будешь нервничать, ты будешь гневаться, потому что в итоге у тебя все равно, как у красного дракона, который пышет яростью и гневом, ничего не получится. «Как послал меня Отец, так я посылаю вас», говорит Христос. Конечно, просто войти в мирное состояние, какое-то созерцание, молитвы нельзя. Мир нужен для того, чтобы действовать спокойно, идти дальше. И как меня послал Отец для того, чтобы я проповедовал истину, так я теперь посылаю вас. Сказав это, думал и говорит им: «Примите Духа Святаго, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Очень важно, дорогие братья и сестры, что когда они принимают Духа Святаго, многие начинают немножко смущаться, говоря о том, что в день Пятидесятницы почему второй раз Дух пришел. Тут действительно происходит таинство, основание таинства священства. Священство. И главное таинство священства заключается в том, что священники, которые через рукоположение получают от апостолов благодать прощать грехи. Вот, вот что пишет об этом блаженный Феофилат Болгарский: «Кому простите грехи, тому простятся», показывая, что он дал им этот именно вид духовных дарований, прощения грехов. «По вознесении же вот сам Дух снизшел преизобильно и подал им силы творить чудеса и всякое иное дарование». Стоит узнать, для чего он является ученикам не в Галилее, а в Иерусалиме, ибо Матфей и Марк говорят, что он обещал увидеться с ними в Галилее. Как же он является в Иерусалиме? Некоторые отвечают, что ж такое, ведь он не сказал, что удивиться с ними, увидеться с ними только в Галилее, а не в Иерусалиме. Нет, конец цитаты. Мы видим, что Господь действительно вот основывает вот это таинство, через которое получают благодать апостолы, прощать грехи людям. И мы видим, что действительно, когда нас учат церкви, что просто так подойти к иконе и покаяться в своих грехах нельзя. Надо, чтобы произошло соединение с божественной благодатью, которая преизобильно исходит от апостолов и от их правопреемников, епископов и священников здесь на земле. Это очень важное место сегодняшнего Священного Писания, которое нам показывает о том, что благодать приходит для того, чтобы прощать грехи. Дальше пишет Феофилак Болгарский: «Примечай, и достоинство священников, оно божественно, ибо отпускать грехи – дело Божие. Таким образом, их должно почитать как Бога». То есть вот многие думают, что не надо каким-то особым уважением относиться к священству, что вот они такие же люди, как мы. Вот святой блаженный Феофилак Болгарский предостерегает от таких ложных умозаключений, автор которой, конечно же, дьявол. Да, действительно, священники занимаются делом божественным, об этом пишет, потому что прощать грехи никто не может на земле, только Бог. И такое право дано священнослужителям. Дальше развиваются очень интересные события. Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложу в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие». Мы вот тут видим, как Господь исправляет Фому, вот, потому что он был неверующим, ему недостаточно было основания, он сам лично не видел вот, Христа, и это, в принципе, было очень плохо. Почему? Потому что это блокировало его спасение. Вот я недавно ко мне пришла очень хорошая уже пожилая женщина, и долго со мной разговаривала, когда я предложил исповедоваться, значит, в грехах, приступить к таинству причастия. Она сказала: «Я не могу это сделать, потому что я не видела, что Христос воскрес». Представляете, вот такое же неверие, как у Фомы. Вот это человек с высшим образованием, очень много читает. Ну вот не верит, и все. Это все полностью блокирует. Господь говорит: «Не будь неверующим, но будь верующим». И очень важно, дорогие братья и сестры, в чем, может быть, не пишут святые отцы, потому что это само собой разумеется. Евангелист Иоанн расшифровывает здесь имя Фома. Имя Фома как имя Кефа. Кефа означает камень, а Фома означает близнец. Понимаете, означает, при чем здесь близнец? И мы, конечно же, догадываемся, о каком именно близнеце здесь идет речь. 8 дней назад, находясь в аду, Господь встретился с таким же в свое время не поверившим ему своим близнецом, с тем человеком, который был создан очень точно по образу и по подобию Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Это с первым человеком на земле Адамом. И, наверное, так же он ему сказал: «Вот посмотри, я пришел за тобой, вот посмотри, у меня руки пробиты, язвами гвоздиными, ими я тебя искупаю. Не будь больше неверующим, но будь верующим». И на небе, конечно, сейчас находится вот этот близнец, да, этот Адам в радости, а здесь на земле уже другому Фоме, другому близнецу Господь говорит точно такие же слова. И вместе с тем мы не должны забывать, что мы все такие близнецы. Близнецы Бога. Каждый из нас создан по образу и подобию Всевышнего. Кого-то мы сами и себя, некоторые вот эту, копию точную, божественную благодати уже осквернили грехами. Где-то какие-то грехи отпечатались наших предков, наших дедов, бабушек, родителей. Вот мы, но если вот эту затертость всю снять, мы же божественные должны иметь благодать и образ, и подобие иметь Божие. Поэтому ни в коем случае нам нельзя быть неверующим, потому что вот тогда этот праздник великий, воскресенье, сегодня антипасха, да, Пасха Господня, она пройдет мимо. Вот как вот в своем пасхальном обращении наш правящий архиерей митрополит Кирилл уже сказал несколько слов и об этом сегодняшнем Евангелии. Вот он, послушайте, что он пишет: «Ангелы на небе исполнились неизреченной радости, потому что воскресением Христовым они сподобились большего откровения таинств». Воскресение радостное для ангелов. великая радость, потому что они любят Бога, они Ему служат без перестана день и ночь, потому что не имеют усталости. Они хотят постигать от Него тайны, Он источником таинств является, но такого таинства они даже не ожидали, и они огромную радость испытывают. Также радовались они и о спасении людей, веровавших. Веровавшие люди спасаются, сразу же воскресение. Священное Писание об этом говорит, что множество праведников вышли из гробов еще в тот момент, когда только Господь снизшел еще в преисподнюю, как меньших своих братьев. Напротив, ангелы, за гордость низверженные в преисподнюю, сперва пришли в величайший страх и замешательство, а потом еще в большую злобу и зависть и неистовство, потому что воскресением Христовым разрушились их лукавая держава и власть темная, и содержимые ими вади души праотцов, изведены Господом из ада и введены в рай. Радовались только изведенные из ада души, также и на земле воскресение Христово. Произвело неодинаковое действие и влияние. Вот видите, дорогие братья и сестры, Господь не зря говорит «радуйтесь». Господь не зря говорит «не будь неверующим, будь верующим». Потому что если мы не будем верующими, если мы будем ходить в храм, ставить свечи, молиться Богу, ну не верить, что все-таки Христос – это истинный Бог. Многие говорят, вот я и в храм хожу, и «Код да Винчи» посмотрел, очень интересный фильм. Да, кто-то, может быть, я, говорит, верую во Христа, но наоборот в храм не хожу, а вот я читаю, допустим, разные такие мнения, вот считается, что Господь, Он сошел со Христа, вот многие мусульмане об этом говорят, и, может быть, чтобы с ними не спориться, мы тоже начнем так говорить. Это сразу же отсечет наше спасение. Господь нам говорит, не будь таким неверующим, будь верующим. Да, это совершенно удивительно, как это человек распятый, убиенный, уже ненавидящий его людьми, становится воскресшим, победившим смерть. Но если мы в это не поверим, дорогие братья и сестры, и наше собственное спасение будет заблокировано, об этом нас правящий архиерей еще на пасхальном радостном обращении предупреждает. Очень важно не просто кричать «Христос воскресе» и «Воистину воскресе», а понимать, Он воскрес для нас, и мы тоже можем пойти по этому пути воскресения. Вот такое совершенно удивительное, радостное и поучительное, и тревожное, и волнующее Евангелие мы с вами, дорогие братья и сестры, сегодня за Божественной Литургией услышали. И мне бы хотелось обратиться еще раз с этой просьбой. Господь, Он очень кроткий, Он смиренный, но Он нас очень сильно просит. Смотрите, не ошибитесь, будьте верующими, и ни в коем случае не будьте неверующими. Не сомневайтесь в том, что Господь учит правильно, исполняйте все Его святые заповеди, потому что за те наши ошибки Он уже все заплатил слишком дорогой ценой, и дай Бог, чтобы Он не зря заплатил, чтобы мы никогда не отреклись от Него своим неверием.
Батюшка, скажите, пожалуйста, вот по поводу апостола Фомы, ему такой трудный участок достался, Индия, и я недавно смотрела храмы, где какие есть православные, я даже не знаю, я нашла в Нью-Дели домовый храм апостола Фомы. И вот мне кажется, православных храмов в Индии нету. И нет, вообще там очень проблемная территория в этом смысле получилось, что сложно было, тяжелый участок достался апостолу такой.
Ну, видите, тут не сложность участка, а все-таки сердца людей решающее значение имеет. Вот посмотрите, я недавно слышал, как выступал один наш знаменитый российский миссионер, отец Олег Стеняев, как он ездил в Индию. Вот, представляете, он рассказал такое, у них в Индии у коров глаза злые и наглые. У нас вот, говорит, в деревню заедешь, у нас у коровы глаза добрые и несчастные немножко, тоскливые. А там все по-другому. Там корова, допустим, если легла на дорогу, на проезжую часть, образуется немедленно пробка. Вот, и к этой корове подходит полицейский, отдает ей воинское приветствие, честь, и начинает вести с ней переговоры о том, чтобы вот она вот соизволила перейти. Казалось бы, ну это же такая глупость, а людям нравится. Понимаете? Почему? Потому что ничего из своей жизни менять не надо. Нам очень повезло всем, дорогие братья и сестры, что мы родились в России. Это вот мы страшное событие говорим о том, что вот произошла революция. И многие говорят, что революция порождает идеологию. Это не так. Кто-то читает Священное Писание, тот знает, наоборот, идеология порождает революцию, а не революция порождает идеологию. Ведь на Западе не было революции. Почему? А там всегда там такая идеология, которая очень удобна антихристу, очень удобна бесам, очень удобна дьяволу. Живи сам по себе, чем хочешь занимайся, никуда не лезь. Вот Содом и Гоморра. Лоту никто не мешал жить. Но когда он начал говорить, что нельзя вот так вот бесстыдно вступать вот какие-то такие мерзкие отношения с теми людьми, которых вы даже не знаете, которые вот пришли в гости ко мне, они вдруг говорят, ты пришлец, будешь нас учить. А у нас все-таки революция, то, что у нас произошла, это говорит о том, что сатана не смог без боя взять Россию. Очень хорошо, что у нас огромное количество верующих и было, и есть, и дай Бог еще много-много десятилетий будет. Но что касается православной церкви, она есть везде. И православные везде очень замечательные. И вот мы знаем, что есть такие провинции Китая, есть провинции Индии, есть, значит, такие государства, как Иордания, Афганистан, Саудовская Аравия, где за принятие православия предусмотрена смертная казнь. И вот последние данные в 2000, 2004, 2007 годах эти смертные казни приводились в исполнение. Вы можете себе представить, вот батюшка у нас в храме проводит беседы с оглашенными и говорит, что вот крещение у нас придет в субботу в 12 часов. Но вот только простите, я забыл вас предупредить, после того, как я вас покрещу, когда вы выйдете из храма, вас расстреляют, а кто-нибудь придет креститься. Вот, наверное, никто не придет, хотя, может быть, кто-нибудь придет. Там приходят, причем ведь на любом этапе уголовного процесса, если человек откажется от Христа и примет снова тот вид языческого вероучения, в какой стране он относится, то уголовный процесс относительно ему прекратится, его выпустят на свободу, представляете, и люди идут до конца. Поэтому, да даже в Антарктиде есть храм. Недавно наш патриарх туда ездил, там пингвины, и храм стоит православный. Каждый человек, если он хочет спастись, он обязательно найдет возможность исправить прежде всего свое сердце. А какого апостола к нему прислать, может быть, как Филиппа к Евнуху, или может быть, там просто как приплывет там Дежнев, или как приплывали вот, в американские вот эти острова, называемые так, Библии называются, эти острова называются островами, наши проповедники исповедуют, причастят, покрестят, мы не знаем. Господь это все может сделать, ему это легко, потому что Господь абсолютно всемогущий Дух праведный, вот, безначальный и бесконечный. Если есть люди, достойные спасения, Господь к ним направит своих миссионеров, которые его воцерковят.
Батюшка, на радио поступают вопросы к вам. Вот вопрос от Елены из Екатеринбурга. Скажите, батюшка, а является ли грехом для православного человека заниматься транссерфингом реальности? Честно говоря, вот этот термин «транссерфинг» реальности...
Наверное, знаете, этот вопрос не ко мне. Это лучше зайти на сайт Александра Леонидовича Дворкина. Он постоянно отслеживает вот все новые, которые, это новое течение такое. Автор его Зеланд написал ряд книг очень интересных. Да, многие сейчас пользуются... Ну, не то, что интересно, многие пользуются популярностью. Действительно, бывает такое, что и православные люди берут в руки, начинают его читать. Потом у них такие изменения происходят в душе. Это самое настоящее колдовство. Лучше к нему обратиться, он это более подробно распишет. Он очень хорошо пишет и об авторе книги сразу же. Он раскрывает суть каждого человека. Но вот сколько вот я немножко там полистал, посмотрел, это другие термины, это колдовство, это магия, всякая вот эта визуализация цели, то есть понимание того, что мысль сохраненного времени материализуется, сразу сдвигается, это уже Господь не вседержитель становится, уже не Бог правит миром, а какой-то человек. Вот этот весь мир якобы пропитан какими-то деструктивными энергоинформационными маятниками, что уже у нас не Родина Богом данная и очерчена, не государство, не правительство Богом поставлено, какие-то маятники, они... Удручающая картина, это я знаю, что многие, кто вот этим занимается, они могут просто с ума сойти. Поэтому это магия, это колдовство. Может быть, нет такой заповеди, что нельзя заниматься трансерфингом реальности, да, но есть заповеди, их много, и в Ветхом, и Новом Завете, что колдуны Царства Божие не наследуют, и что выражение «нас вселять живых», трансерфинг реальности – это самое настоящее колдовство, И поэтому православный человек ни в коем случае не должен не иметь таких книг дома, и тем более их читать, не тем более пытаться. Мы молимся Богу, просим. Вот. А Господь, как в Евангелии от Матфея, 21 зачала, нам говорит, что все, что они попросим, Господь даст. Но предупреждает змею, вот, он не даст. Знаете, яд он тоже не даст. Если хлеба будем просить, камень он тоже не даст. О чем это речь? Мы часто в своих молитвах просим то, чего не знаем. Он полюбил какой-то юноша девушку и просит у Бога ее. А он не знает, что это за девушка. Какие страшные болезни и страдания она может быть. Родители это знают, они вроде ему говорят, а он не понимает, вот он просит. Господь может дать, да, вот так вот, но все-таки и приберечь. А может не дать, потому что понимает, что совершенно дальнейшее будет бесперспективно. Змею он не даст. Вот если ребенок у нас просит, наш сыночек, гранату боевую или пистолет, мы же не дадим ему, потому что он может погибнуть или может совершить такие преступления, за которых и нам придется потом отвечать. Поэтому будем просить у Бога, не будем заниматься никакой вот этим колдовством. Магии – это, конечно же, грех.
Матюшка, я так понимаю, что это может быть завуалированное. Вы сказали, визуализация цели. Вот когда говорят, нужно думать только о хорошем, чтобы притягивать хорошее к себе, и не думать о плохом, это ведь то же самое.
Ну, то есть... Да, это уже какие-то элементы фэншуя, или Лилиан Тоб это пишет. Понимаете, дорогие братья и сестры, вот... Можно человека поместить в какие-то тепличные условия, а спасет ли он душу? Господь говорит, что толку, если человек приобрящет весь мир себе, все богатства мира себе возьмет, а после этого в ад попадет? Вот какая ему будет от этого радость? Вы смотрите, вот очень хорошо жил, наверное, ему хорошие фэншуисты подсказывали, куда там богач. Целыми днями он радовался, веселился и пировал. Сейчас скажу, ну действительно ведь хорошо. Сейчас бы люди тоже бы пировали, начинают с пятницы. Вот с пятницы вечера начинают, и утром в понедельник, там в 3 часа ночи просыпаются в каком-нибудь боулинге, и бегом вспоминают, где они все-таки работают, в какой фирме менеджером. Умываются бегом, чистят зубы и бегут обратно на свою работу. Вот если им предложили бы не с пятницы вечера до понедельника ночи, так вот веселиться. Сказали, мы вам будем платить, вы веселитесь каждый день. Они, я думаю, они бы, наверное, согласились. И всему вот этому как раз колдовство, как и, ну вот как вот у Пушкина, да, вот золотая рыбка, вот все, да, вот теперь хочу столбовой быть вариант, когда чем все закончится? Все закончится у разбитого корыта. Понимаете, потому что нельзя быть счастливым без Бога. Нельзя быть, получить все богатства мира и не исполнять заповеди Божьи, потому что все богатства мира, вот само слово Бог, Бхага, владеющий всеми богатствами мира, невозможно, если мы не прошли вот процесс обоживания и не обрели природу божественную, да, через причастие, через исполнение заповеди, которые описывают нам на самом деле Бога. И исполняя заповедь, мы становимся такими, как Бог. И может быть, на самом деле, человек, не имея никаких богатств, будучи монахом, но исполняя заповеди Божьи, правильно молясь, без всяких там трансерфингов и фэншуя, находясь в какой-нибудь там лавре или в пустыне Саровской, получить такую радость, такую благодать, с которой тысячи и тысячи людей придут и попросят с ними поделиться. Хотя и денег никаких не будет. Поэтому, дорогие братья и сестры, еще раз вас прошу, если вы православные люди, ни в коем случае не прикасайтесь к этой литературе, выкиньте ее, уничтожьте, сожгите, вот, и читайте только Евангелие, читайте Священное Писание, читайте святых отцов, и в вашей душе появится такая радость. А люди, которые с помощью магии, колдовства обретают себе несметные богатства, живут в Голливуде, посмотрите внимательно новости, они рано или поздно заканчивают жизнь самоубийством. Почти все знаменитости в очень тяжелых условиях умерли. Да, вот любого человека, вот иногда спрашиваю девушек, вы вот кем мечтаете стать? Мерлин Монро. Я говорю, да какой ужас. Какой ужас. А чем закончила жизнь Мерлин Монро? Вы знаете, да? Вот, или как Коко Шанель. Да это же предатель своей родины. Она же с фашистами сбежала в Швейцарию. Вы этого хотите себе? Люди как? Даже удивляются. То есть надо нам все время изучать. Вот мы знаем личность Иисуса Христа, она рассказана в Евангелии. Давайте за ней идти, как все святые люди. И дай Бог нам счастье будет без всяких здесь трансерфингов.
В завершение, батюшка, напомним о том, что в вашем храме постоянно какие-то интересные лекции проходят. Вот сегодня, когда мы выходим в эфир, прошла лекция Андрея Викторовича Разина. И в ближайшее время ждете отца Игоря Бочинина.
Да, отец Игорь Бочинин давно хотел к нам приехать. Он будет у нас 29 мая. Очень важный вопрос, очень важная тема. Тема называется «Правильная линия поведения православного христианина относительно родственников и близких, страдающих от табакокурения и алкоголизма и наркомании». Вот дело в том, что Священное Писание нам прямо говорит, что если вы будете пить, да, с пьяницами, то придет Христос и рассечет вас. То есть в каком плане? Не то, что он мечом, конечно, убьет, а рассечет ту благодать, которую мы получили при крещении. То есть отправит нас в гиену огненную. И вместе с тем практически, это значит, никто не спасется, что ли? Вот мы придем домой, у нас обязательно дома окажется какой-то близкий человек, который страдает вот этим недугом. Как же быть? Как спасти свою душу? Мы же, ведь христианство через Священное Писание учит любви прежде всего. И тут же учит, что если правый глаз, как это особо любоприятный человек, которого хочешь себя видеть, или правая рука, который, без которого жить не можешь, без пенсии которого или зарплаты не сможешь оплатить себе квартиру, искушая тебя, отсеки и выброси вон ее. Как все-таки построить свое поведение, чтобы не навредить душе, не обидеть человека, а наоборот ему помочь? Это очень сложно. Вот найти ответ на этот вопрос практически невозможно, а ответ этот знает отец Игорь Бочинин, наш протоиерей, который больше 30 лет уже занимается именно этим вопросом. Эта лекция будет носить в основном прикладной характер, поэтому если вы, дорогие братья и сестры, к нам собираетесь на эту лекцию прийти, обязательно возьмите с собой тетрадки, ручки, вам придется много записывать, и я думаю, вам очень во многом отец Игорь поможет.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Бог вас благословит. Всех вас поздравляю пасхальной радостью. Будьте верными. Приходите обязательно к нам в храм. Наш адрес Щербакова, 45, территория бывшего военного училища. Храм мученика Андрея Стателата и 2593 мучеников-воинов. Мы все вас ждем. И дай Бог, чтобы все ваши молитвенные прошения были исполнены. И мы все с вами наполнились пасхальной радостью в Царстве Божьем. Аминь.